літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт села. Резкий газовый свет падал на ее белое растерянное лицо. Она смотрела в глаза Ретта, которого знала так хорошо и одновременно так плохо. Слушала его тихий голос, произносивший слова, которые сначала казались ей совсем непонятными. Впервые он говорил с ней так, по-человечески, как говорят обычно люди, без дерзостей, без насмешек, без загадок. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я любил вас так, как только может мужчина любить женщину? Любил многие годы, прежде чем добился вас. Во время войны я уезжал, пытаясь забыть вас, но не мог и снова возвращался. После войны, зная, что рискую попасть под арест, я все же вернулся, чтобы отыскать вас. Вы мне были так дороги, что мне казалось, я готов был убить Фрэнка Кеннеди, и я убил бы, если бы он не умер. Я любил вас, но не мог дать вам это понять. Вы же так жестоки к тем, кто любит вас, Скарлетт. Вы принимаете любовь и держите ее, как хлыст над головой человека. Из всего сказанного им Скарлетт поняла лишь, что он любит ее. Уловив слабый отголосок страсти в его голосе, она почувствовала, как радость и волнение потихоньку наполняют ее. Она сидела, еле дыша, слушала и ждала. Я знал, что вы не любите меня, когда мы поженились. Понимаете, я знал про Эшли, но я был настолько глуп, что считал, будто мне удастся стать для вас дороже. Смейтесь сколько хотите, но мне хотелось заботиться о вас, баловать вас, делать все, что бы вы ни пожелали. Я хотел жениться на вас, чтобы быть вам защитой, дать вам возможность сделать все, что пожелаете, лишь бы вы были счастливы. Так ведь было и с Бонни. Вам пришлось только вытерпеть, Скарлетт. Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли. И мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, чтобы я боролся вместо вас. Мне хотелось, чтобы вы играли как дитя, потому что вы и есть дитя. Храброе, испуганное, упрямое дитя. По-моему, вы так и остались ребенком. Ведь только ребенок может быть таким упорным и таким бесчувственным. Голос его звучал спокойно, но устало. И было в нем что-то, что пробудило далекий отзвук в памяти Скарлетт. Она уже слышала такой голос в другом месте, в один из решающих моментов своей жизни. Где же это было? Голос человека, смотрящего на себя и на свой мир без всяких чувств, без страха, без надежды. Это же так говорил Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. Говорил о жизни и театре теней с усталым спокойствием, свидетельствовавшим о неотвратимости конца в гораздо большей мере, чем если бы его в словах звучали горечь и отчаяние. И как тогда от интонации в голосе Эшли она вся похолодела в ужасе перед тем, чего не могла понять, так и сейчас от тона Ретта сердце ее упало. Его голос, его манера держаться даже больше, чем слова, взволновали ее, заставив почувствовать, что радостное волнение, испытанное ею несколько минут тому назад, было преждевременным. Что-то не так. Что-то совсем не так. Она не знала, что именно, и в отчаянии ловила каждое слово Ретта, не спуская глаз его смуглого лица, надеясь услышать слова, которые рассеют ее страхи. Все говорило о том, что мы предназначены друг для друга, Скарлетт. Все потому, что я, единственный из ваших знакомых, способен был любить вас, даже узнав, что вы такое на самом деле. Жесткая, алчная, беспринципная, как и я. Но я любил вас и решил рискнуть. Я надеялся, что Эшли исчезнет из ваших мыслей, однако он пожал плечами. Я все перепробовал, и ничто не помогло. А ведь я так любил вас, Скарлетт. Если бы вы только позволили, я бы любил вас так нежно, так бережно, как ни один мужчина никогда еще не любил. Но я не мог дать вам это почувствовать, ибо я знал, что вы сочтете меня слабым и тотчас попытаетесь использовать мою любовь против меня же. И всегда, всегда рядом был Эшли. Все это доводило меня до безумия. Я не мог сидеть каждый вечер напротив вас за столом, зная, что вы хотели бы, чтобы на моем месте сидел Эшли. Я не мог держать вас в объятиях ночью, зная, что... Ну, в общем, это не имеет сейчас значения. Сейчас я даже удивляюсь, почему же мне было так больно. Это-то и привело меня к красотке. Есть какое-то свинское удовлетворение в том, чтобы быть с женщиной, пусть даже она безграмотная шлюха, которая безгранично любит тебя, уважает, потому что ты в ее глазах безупречный джентльмен. Это было как бальзам для моего тщеславия. А ведь вы никогда не пытались быть для меня бальзамом, дорогая. Ах, Ред, начала была она, чувствуя себя глубоко несчастной от одного упоминания имени красотки, но он жестом заставил ее умолкнуть и продолжал. А потом была та ночь, когда я унес вас наверх. Я думал, я надеялся, я так надеялся, что боялся встретиться с вами на утро и увидеть, что я ошибся и что вы не любите меня. Я так боялся, что вы будете надо мной смеяться, что я ушел из дому и напился. А когда вернулся, то весь трясся от страха. И если бы вы сделали хотя бы шаг мне навстречу, подали хоть какой-то знак, мне кажется, я стал бы целовать след ваших ног. Но вы этого не сделали. Ах, Ред, но мне же тогда так хотелось быть с вами. И вы были таким омерзительным. Мне в самом деле хотелось. По-моему, да. Именно тогда я впервые поняла, что вы мне дороги. А Эшли... После того дня Эшли меня больше не радовал. А вы были такой омерзительной, что я... «Ах, да ладно», — сказал он. «Похоже, что мы оба тогда не поняли друг друга, верно? Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Я все это говорю лишь за тем, чтобы вы, Скарлетт, потом не ломали себе голову. Когда с вами было плохо, причем по моей вине, я стоял у вашей двери в надежде, что вы позовете меня, но вы не позвали. И вот тогда я понял, что я просто дурак, и между нами все кончено». Он умолк, глядя сквозь нее на что-то за ней, как это часто делал Эшли, видя что-то, чего она не могла видеть. А Скарлетт лишь молча смотрела на его сумрачное лицо. Но у нас была Бонни. Я почувствовал, что не все еще кончено. Мне нравилось думать, что Бонни — это вы, снова ставшая маленькой девочкой, какой вы были до того, как война и бедность изменили вас. Она была так похожа на вас, такая же своенравная, храбрая, веселая, задорная. И я могу холить и баловать ее, как мне хотелось холить и баловать вас. Только она была не такая, как вы. Она меня любила. И я был счастлив отдать ей всю свою любовь, которая вам была не нужна. И когда ее не стало, с ней вместе ушло все. Внезапно ей стало жалко его. Так жалко, что она почти забыла и о своем собственном горе, и о страхе, рожденном его словами. Впервые в жизни ей было жалко кого-то, кому она не чувствовала презрения, потому что впервые в жизни она приблизилась к подлинному пониманию другого человека. А она могла понять его упорное стремление оградить себя, столь похожее на ее собственное, его несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви из боязни быть отвергнутым. «Ах, любимый!» — сказала она и шагнула к нему в надежде, что он сейчас раскроет ей объятия и привлечет к себе на колени. «Любимый мой, мне очень жаль, что так получилось. Но я постараюсь все возместить вам старицей. Теперь мы можем быть так счастливы, когда знаем правду. И, Ред, посмотрите на меня, Ред. Ведь у нас же могут быть другие дети. Но, может быть, не такие, как Бонни, но...» «Нет уж, благодарю вас», — сказал Ред, словно отказываясь от протянутого ему куска хлеба. «Я в третий раз своим сердцем рисковать не могу и не хочу». «Ред, не надо так говорить. Ну что же мне вам сказать, чтобы вы поняли? Я ведь уже говорила, что мне очень жаль, и что я... Дорогая моя, вы такое дитя. Вам кажется, что если вы сказали «мне очень жаль», все ошибки и вся боль прошедших лет могут быть перечеркнуты, стерты из памяти, и что из старых ран уйдет весь яд. Возьмите мой платок, Скарлетт. Сколько я вас знаю, никогда в тяжелые минуты жизни у вас не бывает носового платка». И она взяла у него платок, высморкалась и села. Было совершенно ясно, что он не раскроет ей своих объятий. И становилось ясно, что все эти разговоры о любви ни к чему не ведут. Это был рассказ о временах давно прошедших, и смотрел он на все это как бы со стороны. Вот что было страшно. И он поглядел на нее задумчиво, чуть ли не добрыми глазами. «Сколько лет вам, дорогая моя? Вы ведь никогда мне этого не говорили».
28,
глухо ответила она в платок. «О, это еще не так много. Можно даже сказать, совсем юный возраст для человека, который завоевал мир и потерял собственную душу, верно? Не смотрите на меня так испуганно, Скарлетт. Я не имею в виду, что вы будете гореть в адском пламени за этот ваш роман с Эшли. Образно говоря, с тех пор, как я вас знаю, вы ставили перед собой две цели — Эшли и деньги, чтобы иметь возможность послать к черту всех и вся. Ну что ж, вы теперь достаточно богаты, и вы можете со всеми разговаривать достаточно резко. И вы получили Эшли, если вам он нужен. Но вам этого, видно, мало. А Скарлетт Было страшно, но не при мысли об адском пламени. И она подумала, ведь Ред все для меня, и я его теряю. И если я потеряю его, ничто уже не будет иметь для меня значения. Нет, ни друзья, ни деньги, ничто. Если бы он остался со мной, я бы даже готова была снова стать бедной. Я готова была бы снова мерзнуть, снова голодать. Но не может же он. Да, конечно, не может. Она вытерла глаза и сказала в отчаянии: «Ред, но если вы когда-нибудь меня так любили, должно же что-то остаться от этого чувства». От всего этого осталось только два чувства. Но вам, Скарлетт, они особенно ненавистны. Это жалость и какая-то странная доброта. Жалость. Доброта. О, Боже! Теряя последнюю надежду, подумала она. Все, что угодно, только не жалость и не доброта. Когда она испытывала кому-нибудь подобные чувства, это всегда сопровождалось презрением. Неужели он ее тоже презирает? Все, что угодно, только не это. Даже циничная холодность дней войны, даже пьяное безумие, когда он в ту ночь нес ее наверх, так сжимая в объятиях, что ей было больно, даже эта его манера нарочно растягивать слова, говоря колкости, которыми она сейчас поняла, что он прикрывает горькую свою любовь, что угодно, лишь бы не эта безликая доброта, которая так отчетливо читалась на его лице. Значит, я все уничтожила, и вы не любите меня больше? Совершенно верно, ответил он. Но, упрямо продолжала она, словно ребенок, считающий, что достаточно высказать желание, чтобы оно осуществилось, но я люблю вас. Это ваша беда. Она быстро вскинула на него глаза, проверяя, нет ли в этих словах издевки. Но издевки не было. Он просто констатировал факт. Она вглядывалась в его лицо, но все равно этому не верила. Не могла поверить. Она смотрела на него, чуть прищурясь, и в глазах ее горело упорство отчаяния. Подбородок, совсем как у Джералда, вдруг резко выдвинулся, ломая мягкую линию щеки. «Не глупите, Ред, ведь я же могу!» Он с наигранным ужасом поднял руку, и его черные брови поползли вверх, придавая лицу знакомое насмешливое выражение. «Послушайте, не принимайте такого решительного вида, Скарлетт. Вы меня пугаете. Я вижу, вы намерены перенести на меня ваши бурные чувства к Эшли. А я страшусь за свою свободу и душевный покой. Нет, Скарлетт, я не позволю вам преследовать меня, как вы преследовали злосчастного Эшли. И кроме того, я уезжаю». Губы ее задрожали, прежде чем она успела сжать зубы и остановить дрожь. «Уезжает? Нет. Что? что угодно, только не это. Да как же она сможет жить без него? Ведь все ее покинули. Все, кто что-то значил в ее жизни, кроме Ретта. Он не может уехать. Он не может уехать. Но как же ей остановить его? Она бессильна, когда он что-то вот так холодно решил и говорит так бесстрастно. Да, Скарлетт, я уезжаю. Я собирался сказать вам об этом после вашего возвращения из Мариэтты. Вы бросаете меня? Не делайте из себя трагическую фигуру брошенной жены, Скарлетт. Эта роль вам не к лицу. Насколько я понимаю, вы не хотите разводиться и даже жить отдельно? Ну что ж, в таком случае я буду часто приезжать, чтобы не давать повода для сплетен. «К черту сплетни!» — пылко воскликнула она. «Вы мне нужны! Возьмите меня с собой!» «Нет», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. И ей казалось, что она сейчас разрыдается, безудержно, как ребенок. Она готова была броситься на пол, сыпать проклятиями, кричать, бить ногами. Но какие-то остатки гордости и здравого смысла удержали ее. И она подумала, если я себя так поведу, он же только посмеется или будет стоять и смотреть на меня. Я не должна рыдать. Я не должна просить. Я не должна делать ничего такого, что может вызвать у него презрение. Он должен меня уважать. Даже если он меня не любит.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.